Но случалось, что песни, считавшиеся народными, были по рождению горожанками. В 1804 году в Московском университете появился новый профессор русской словесности Алексей Федорович Мерзляков. Был он невысок ростом, коренаст, поземист, полноват, лицо имел широкое, волосы не то чтобы зачесывал, а прилизывал на купеческий манер. Короче, столичностью не блистал. И говор у него был не столичный, он сильно окол. Но Мерзляков и не скрывал своего купеческого происхождения, а напротив даже как будто бы им гордился, полагая, что купцы куда ближе к народу, нежели дворянство. Несмотря на внешнюю нескладность профессора, студенты его полюбили за благородную преданность литературе. Лекции он читал так, что они нравились даже таким взыскательным слушателям, как Петр Вяземский, Михаил Лермонтов, Федор Тютчев. Мерзляков чувствовал себя неуютно в столичных салонах, замыкался, молчал, казался странным букой. Но с друзьями был добр, простодушен, весел, говорлив. Любил петь с ними свои и чужие песни. Был он большой мастер на экспромты и импровизации. Стихи рождались у него мгновенно и тут же могли быть положены на музыку, на голос той или иной песни, уже хорошо знакомой. Песня «Среди долины ровная» тоже экспромт Мерзлякова. Вскоре ее подхватила и запела вся Россия на мотив одной известной песни Осипа Козловского. А вот кто написал стихи, это было ведомо немногим, и долгие годы песню называли народной. Стихи, так пришедшиеся по душе многим, Мерзляков написал в 1810 году в подмосковном имении Вильяминовых-Зерновых. У них он находил самое дружеское гостеприимство и участие. К тому же он был влюблен без каких-либо надежд в Вильяминову-Зернову. И вот как-то вдруг, остро ощутив свое одиночество, даже среди друзей, Мерзляков взял мел и на ломберном столике, карточном столе, покрытом сукном, начал писать стихи. «Среди долины ровные, на гладкой высоте, цветет, растет высокий дуб в могучей красоте. Высокий дуб развесистый, один у всех глазах, один, один, бедняжечка, как рекрут на часах. Возьмите ж все золото, все почести назад, мне родину, мне милую, мне милой дайте взгляд». Специалисты знают Мерзлякова как писателя, историка, переводчика. Но в народной памяти он жив благодаря одной этой песне. Когда декабрист Розен был заключен в тюрьму, с ним произошел такой случай. Фейерверкер Соколов и сторож Шибаев были хуже немых. Немой хоть горлом гулит или руками и пальцами делает знаки, а эти молодцы были движущиеся истуканы. «Однажды запел я среди долины ровные. При втором куплете слышу, что мне вторит другой голос в коридоре. Я узнал в нем голос моего фейерверкера. Добрый знак, — подумал я, — запел со мною, так и заговорит. Еще раз повторил песню, и он на славу вторит ей с начала до конца. Когда через час принес мой ужин, оловянную мисочку, то я поблагодарил его за пение, и он решился мне ответить в полголоса. Слава Богу, что вы не скучаете, что у вас сердце веселое. С тех пор мало-помалу начался разговор с ним, и и он охотно отвечал на мои вопросы. Песню «Среди долины ровные» Островский подарил в драме «Гроза» симпатичному для него изобретателю Кулигину, а художник Шишкин назвал так одну из своих картин «Среди долины ровные». Совсем недавно поэт Людмила Татьяничева вспомнила об этой песне в стихотворении «Дежурная сестра». Умирающий солдат Великой Отечественной просит сестричку в больнице спеть ему «Среди долины ровные». «Спой песню эту чудную, ее мне пела мать, в военный год под Рузою, певала мне ее еще девчонка русая, спасение мое. Ты этой песней приголубь меня в последний час, послушать про могучий дуб хочу еще хоть раз». За последние годы появились новые записи этой песни. Вот так деревенский экспромт профессора Московского университета Мерзлякова обрел бессмертие и как народная, и как городская песня. В российских песнях истоки городского, или как его еще называют, бытового романса. От этих незамутненных музыкальных ручейков берет свое начало прекрасный поток, в который влились песни-романсы Александра Алябьева, Александра Варламова, Александра Гурилева. И город заливался алябьевским соловьем, любовался варламовским красным сарафаном, мчался на птице тройки под гурилевский однозвучно гремящий колокольчик. А во след Алябьеву, Варламову, Гурилеву, тройки великих, пойдут другие – Булахов, Дюбюк, Данауров. Асафьев писал об этих певцах города. В простодушных, написанных на лету песнях и романсах, высказывали и изливали свои чувства, вновь выступающие общественные слои, от закреплявшей свои позиции столичной и провинциальной интеллигенции и высшего купечества до разночинцев и мелкого мещанства. Конечно, картина музыкальной жизни большого города середины и конца XIX века не исчерпывалась только этим. Она была пестра и многоголоса. Была в ней музыка придворных увеселений Аничкова дворца, и музыка салонов, где собирались лучшие российские литераторы и музыканты. Была музыка казарм, где тянули в полголоса солдатские песни или озорно подхватывали сатирические частушки. И музыка кабаков, где в воплях и стенаниях отводила душу голь перекатная. Было вольное буйное пение цыган, и были пустые глупенькие песенки и куплетики, петые по-французски или переложенные с французского на нижегородский, никчемные плоды убогих развлечений, которые мимоходом были заклеймены еще в пушкинских строках, как стих без мысли в песне модной «Дорога зимняя глотка». И был фольклор городских окраин, меткий, злой, соленый, где доставалось и властям, и попам, и барам. Были уже и песни о рабочей доле, и студенческие песни с мечтой о новой свободной жизни, и каторжные напевы, занесенные из далекой Сибири. И уже полыхали зарницы рабочей Марсельезы на горизонте века нового, когда во всю мощь грянут песни революционных рабочих. Бесконечно разнолик был музыкальный мир большого города. И венцом его лирики стали высокие романсы Глинки, Дорогомышского, Бородина, Мусоргского, Чайковского. Высокий романс, который называют классическим, и городская песня, далеко не одно и то же. Доргомышский был первым, отмечает Васин и Гроссман, кто попытался сблизить эти два течения русской песенности – романс и городскую песню. Важно отметить в творчестве самого Доргомышского, появляющийся с конца 40-х годов и все возрастающий интерес к жанру русской песни, к различным типам городского романса, в той или иной мере тронутого влиянием цыганской песенности. Теперь названием «городской романс» нередко объединяли русские песни в стиле Варламова или Гурилева, песни-вальсы, цыганские романсы. Лирику городского быта отличала простота литературного и музыкального построения, выразительность и запоминаемость мелодии, безыскусственность музыкального, часто гитарного сопровождения. Выражая очень личные настроения, городской романс мог быть лирикой для многих, становился демократическим жанром. Конечно, городской романс не мог, да и не стремился вытеснить все то, что продолжало звучать в музыке города, от народных песен до философской лирики на стихи больших поэтов. Но он начал заметно обособляться, нередко не на пользу самому себе, потому что, попадая в руки малоодаренных авторов, он и сам терял очень много, отступая под натиском пошлости и мещанских вкусов. Но если ему оказывали внимание и честь великие композиторы, тогда его тоже ждала судьба высокого романса. Немало композиторов сочиняли музыку на стихи Якова Полонского, песня «Цыганки», «Мой костер в тумане светит», или Алексея Апухтина, «Ночи безумные». Но только романсы Чайковского живут и поныне. К 70-м годам XIX века разрослась еще одна ветвь городского романса. В отличие от жестокого, его можно было бы назвать усталым или унылым романсом. Впрочем, всегда было куда больше печальных, нежели веселых или радостных романсов. Почему? Занимало это и Чайковского. Композитор писал Радгаузу. На его стихи созданы последние романсы Чайковского. «Меня просто заинтересовал вопрос, почему вы склонны к грусти и печали? Есть ли это следствие темперамента или каких особенных причин? Я имею претензию в музыке своей быть очень искренним. Между тем, ведь я тоже преимущественно склонен к песням печальным. И тоже, подобно вам, по крайней мере, в последние годы, не зная нужды и вообще могу считать себя человеком счастливым». Поэт Константин Случевский восклицал: «Пара гнедых или ночи безумные, яркие песни полночных часов, песни такие же, как мы, неразумные, с трепетом, с дрожью больных голосов. Что-то в вас есть бесконечно хорошее, в вас отлетевшее счастье поет, словно весна подойдет под порошею, в сердце истома, в душе ледоход». В этом стихотворении упомянуты два необычайно популярных на рубеже XX века романса «Пара гнедых» и «Ночи безумные». Вот и приобрела через «Ночи безумные» пара гнедых, запряженных зарею, тощих, голодных и грустных на вид, со своей романсовой поклажей, над которой витали, как проклятие, слова «грусть», «неудача», «пропавшие дни». И добрела до нашего XX века. И нет-нет, а появляется на многолюдной, многошумной песенной улице в наши дни. А когда-то, казалось, все это поется в последний раз. И ямщик не гони лошадей, и белые акации грозди душистые. Годы давно прошли, страсти остыли, молодость жизни прошла. Белой акации запаха нежного, верь, не забыть мне уже никогда. Но время иногда шутит по-своему. Унылый этот романс «Белые акации, грозди душистые» отдал свою мелодию революционной песне «Смело мы в бой пойдем». И преобразованная ритмами революции, песня повела в бой Красную армию. А через много лет, опять же, преображенные белые акации, грозди душистые, вернулись туда, где стояли некогда в хрустальной вазе, вернулись в гостиную дома Турбиных. Но теперь уже это был другой романс. Вениамина Баснера на стихи Михаила Матусовского в телефильме «Дни Турбиных». Конечно, в слезливом половодье романсовых вздохов и уныний отразилась по-своему эпоха усталости определенных городских, буржуазных и мещанских слоев дореволюционной России, декадентские настроения известной части поэтов и композиторов, и не только второстепенных. Но вместе с тем нельзя не признаться, что и в наши дни унылые романсы могут нравиться вовсе не одним лишь упадочным декадентам, но и энергичным, жизнедеятельным оптимистам. Отчего? Быть может, Пушкин разгадал эту загадку еще тогда, когда писал: «Цветы последние милей роскошных первенцев полей. Они, унылые мечтания, живее пробуждают в нас». Вот так и унылые романсы пробуждают иногда сладкие воспоминания о том, что было, или мечтания о том, что могло быть. С изобретением граммофона и грампластинок у города появилась своя звучащая летопись и своя промышленность романсов. Уже в самом начале 20 век провозгласили веком граммофона, и пластинок выходило великое множество. Писатель и филитонист Амфитеатров в 1912 году откликнулся на предложение одного царского чиновника ввести цензуру граммофонных пластинок такой иронической одой граммофону. «Ты знаешь бич ужасный века. Ты слышал звук удавный тот, как будто душит человека, а он хоть душит, все поет». Амфитеатров перечисляет звезд граммофона и тогдашней эстрады: Шаляпина, Собинова, Плевицкую. То загласит вдруг Плевицкой скандал про ухаря-купца. А в заключении несчастье звончее, чем локомотив, гнусит он вяльцевою Настей, как будто насморк захватив. Конечно, эти сатирические стихи как бы вопль ненавистника граммофона, решившего заткнуть ему пасть кляпом цензуры, но Амфитеатров не погрешил против истины, перечислив именно этих, а не других звезд граммофона, да и недостатки, присущие Вяльцевой или Плевицкой, подмечены хотя и зло, но довольно точно. Из граммофонных труб исторгались потоки городских романсов, песенок, куплетов, кем только не петых, от великих певцов до клоунов Бима и Бома. Ярко и каждое по-своему блистали тогда три звезды русской эстрады: Варя Панина, Анастасия Вяльцева и Надежда Плевицкая. Фирма «Мелодия» выпустила пластинки с реставрированными записями их песен. Слушая эти пластинки сегодня, стараешься понять, что же приводило в такой восторг и трепет весь Петербург от мудрых писателей до подгулявших купчиков в этих певицах 7 десятилетий назад. Анастасию Вяльцеву считали когда-то царицей салонов Петербурга, называли божественной, несравненной. Ее коронными песнями были «Дай, милый друг, на счастье руку», «Пой, ласточка, пой», «Захочу, полюблю», «Гайда, тройка». Ее называли «Королевой граммофона номер один», изумлялись ее судьбе, крестьянская дочь, бедная ученица портнихи, коридорная в скверной гостинице, хористка в провинциальных труппах, и вдруг вознеслась, стала самой знаменитой, самой богатой, самой избалованной. Не все преклонялись перед Вяльцевой. Иные называли ее пение жеманным и золотушным и предсказывали, что ее слава будет мотыльковой. Гадали, в чем секрет ее триумфа. Видели в ней певицу петербургских предвоенных перед Первой мировой войной настроений, жрицу погони за призрачным счастьем. Критики отмечали, что и сама обворожительная улыбка, и худоба, все это отзывалось жизнью города, насыщенного нездоровыми испарениями миллионов, дымом фабричных труб и чадом бензина. Да, в Яльцевой было немало и от цыганской чувственности, и от декадантской болезненности. И все же в ее салонных городских песенках была какая-то кокетливая, наивная прелесть. В одном из последних своих телевизионных появлений, в телефильме «Я помню чудное мгновение», Леонид Осипович Утесов, вспоминая Вяльцеву, сказал, что ее пение было обворожительным. А Утесов никогда не говорил пустых комплиментов. С Варей Паниной вы познакомитесь дальше, когда будете читать о любви Александра Блока к цыганским романсам. А сейчас речь о Надежде Плевицкой. Сама она рассказывала о себе так. «Я теперь вижу, что лукавая жизнь угораздила меня прыгать необычайно. Из деревни в монастырь, из монастыря в Шантан. Но разве меня тянуло туда чувство дурное? Когда шла в монастырь, желала правды чистой, но почуяла там, что совершенной чистоты правды нет. Душа взбунтовалась и кинулась прочь. Вот и Шантан. Видела я там хорошее и дурное. Бывало мутно и тяжко душе, ох как! Но прыгать-то было некуда. Дежка ведь еле умела читать и писать. Учиться не на что, а тут петь учили». Вы, наверное, почувствовали даже в этом коротком отрывке из автобиографических записок Дежки Надежды Плевицкой душу прозрачную, неиспорченную, волю, устремленную к добру и свету. Вот такую же русскую песню принесла Плевицкая и на эстраду. Но вскоре и саму певицу, и ее песни, придворные круги и реакционная печать сделали игрушкой фанатиков пасконного, почвенного искусства, которое должно было противостоять прежде всего революционным песням. Стихийная сила и мощь таланта Плевицкой захватила и Шаляпина, и Собинова, и Станиславского. Собинов настаивал: «Надобно учиться, и тогда Россия получит певицу шаляпинского величия». Другой слушатель наставлял Плевицкую в ином роде: «Не надо вам учения, оставайтесь такой, какова вы есть». Этим другим слушателем был царь Николай II. В сонме придворных развлекателей нужен был царю и такой ручной голосистый соловей. Плевицкая сделала знаменитой песню «Ухарь-купец». Не зря именно ее помянул в своем стихотворном фельетоне «Амфитеатров». Но, конечно, не «Ухарь-купец» заставил нас много-много лет спустя вспомнить о Плевицкой, и не ради него загулявшего фирма «Мелодия» выпустила вновь пластинку Надежды Плевицкой в серии «Звезды русской эстрады». Надежда Плевицкая, дежка Винникова в девичестве, родилась в крестьянской семье, и вокруг нее все звенело, пело, голосило истинно народными песнями. Она напомнила Петербургу о том, что и как поет народ. да и песни ее были не о вяльцевском томлении или любовных прогулках на тройке. Плевицкая пела о великих событиях истории, о судьбе униженных и оскорбленных, о крестьянском разорении и фабричном котле, о каторжных трактах в Сибири и Забайкале. Она пела «Дубинушку» и «Славное море священный Байкал», «Тихо тащится лошадка» и «Когда на Сибири займется заря», «Варяга» и «Раскинулось море широко». Многое из того, что пела Плевицкая, потом долго пелось и в Петрограде, и в Ленинграде. Автор песни «Там, вдали, за рекой», любимый не одним поколением комсомольцев, Николай Кооль, написал слова на мелодию старой каторжанской песни, которую тоже принесла Плевицкая. Она стала знаменита, богата, купила усадьбу в родных курских местах, часто пела перед царем и двором в Зимнем дворце, в других дворцах русской знати, и стала пленницей этого чуждого ей класса, а потом и белой эмиграции. В 20-е годы в Америке Плевицкую услышал и восхитился ее пением великий русский композитор Сергей Рахманинов. Конец певицы был трагичен. По ложному обвинению она была судима французским судом, заключена в каторжную тюрьму и там погибла.